уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», YouTube-канал «Говорит Москва». Смотреть эту трансляцию можно ВКонтакте. Меня зовут Юрий Буткин. Сегодня пятница, 1 апреля. Начинаем программу «Умные парни». К нам по скайпу присоединяется Сергей Миронов, председатель партии «Справедливая Россия за правду» и руководитель фракции партии в Государственной Думе. Сергей Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Так, мы не очень хорошо слышим вас. Еще раз.
Здравствуйте.
А, ну, нормально. Хорошо. Сергей Михайлович, я напомню нашим слушателям, что можно писать через СМС-портал, через Телеграм, можно звонить 7373948. А вот вопрос, с которого я хотел начать нашу беседу. Вы назвали российскую армию главным гарантом выполнения договоренностей с Украиной, когда и если такие договоренности будут достигнуты. Вы полагаете, что в результате договоренностей армия может остаться на территории Украины?
Я уверен, что главным гарантом исполнения любых договоренностей будет российская армия. Почему? Ну, вспомним, 2014 год, как там договорился Янукович, и кто-то были гарантами, и что в результате? Или Минские соглашения тоже были гаранты? И каков результат? В этой связи, моя точка зрения, верить никому нельзя. И если на каком-то этапе о чем-то договоримся, то, учитывая те задачи, которые ставил президент по демилитаризации и денацификации Украины, вот главным гарантом исполнения этого будет российская армия, которая временно останется на территории Украины.
С вашей точки зрения, это может случиться при нынешнем руководстве Украины?
Честно говоря, это вторичный вопрос для меня, по крайней мере, потому что кто бы ни был, если мы хотим, чтобы действительно не было нацизма на Украине и не было больше территории дружеской нам страны угрозы для Российской Федерации, то вот такие гарантии может обеспечить только российская армия. Это моя личная точка зрения.
Но когда вы говорите о личной точке зрения, все это понятно, но на ваш взгляд, в рамках таких переговоров можно договориться об этом?
Ну, давайте тогда уж, если мы про личную точку зрения, я думаю, что разговаривать там вообще не с кем и не о чем, потому что господин Зеленский – это не переговорщик, это не сила, это не сторона, а господин Зеленский ни за что не отвечает, он абсолютно не самостоятелен, и то, что он вверг Украину и братский наш народ в эту пучину неонацизма и пучину войны, братоубийственной. Это его вина, и я уверен, что впереди его ждет суд в обязательном порядке, и думаю, что рано или поздно это случится.
Погодите, но если вы говорите о договоренностях с Соединенными Штатами Америки, вы полагаете, что можно так с американцами договориться, что они согласятся, что российская армия на какое-то время или на годы остается на территории Украины?
Навряд ли американцы на это пойдут, но, собственно говоря, как верховный главнокомандующий никого не спрашивал, когда принял решение о специальной военной операции, вот я убежден, что никого спрашивать не надо. А в том, что рано или поздно, с учетом того, что сейчас происходит на Украине, все равно необходимо передоговариваться, я бы так сформулировал, по всем мировым проблемам, включая и вопросы безопасности, вопросы и ядерного оружия, и многие другие. Мы же помним, что в последнее время Соединенные Штаты Америки в одностороннем порядке вышли из нескольких договоров, в том числе по ракетам средней дальности, по некоторым другим, по открытому небу. Все это впереди. Поэтому я когда говорил, что с нынешним руководством Украины, с моей точки зрения, говорить не о чем, потому что за ними стоят Соединенные Штаты Америки, и рано или поздно переговоры с ними начнут.
Во вчерашних новостях со ссылкой на вас говорят о том, что разработан закон о частных военных компаниях, и сейчас вы его вносите. Можете объяснить, что за закон, почему он нужен и почему именно сейчас?
Этот законопроект мы разработали 3 года тому назад и вносили его в Государственную Думу. Ну, сочли наши коллеги, что не своевременно, что он не нужен. А вот сейчас я думаю, что этот закон более чем очевиден с точки зрения его нужности, потому что Частные военные компании – это сегодня совершенно очевидный инструмент в международных делах. Используются такие компании всеми странами мира практически, ну, по крайней мере, ведущими странами мира. В нашем законе предусмотрено, что использование частных военных компаний возможно только на территории других государств. С точки зрения получения лицензии на действие такой частной военной компании, лицензирует должно Министерство обороны Российской Федерации. Он довольно объемный, подробный. Мы где-то год работали в 2018 году над этим законопроектом. Сейчас без каких-либо изменений просто мы его внесли, потому что совершенно очевидно, что сейчас это актуально.
Теперь, возвращаясь к новостям о разного рода республиках, которые теми или иными государствами в мире не признаны, что вы скажете по поводу инициативы Южной Осетии?
Считаю, что они поступают абсолютно логично и правильно. В свое время осетинский народ несправедливо был разделен, и, наверное, настало время им объединяться, и объединяться именно в составе Российской Федерации. Но здесь, наверное, не надо забегать вперед. Это инициатива президента Южной Осетии. Он сказал о том, что в ближайшем будущем будет референдум. Вот как народ Южной Осетии скажет, но думаю, что это очень логично. И, может быть, забегая вперед, уверен, что впереди нас ждут референдумы аналогичные и в Донецкой Народной Республике, и в Луганской Народной Республике.
Но все-таки, возвращаясь к своевременности, вот про Донецк и Луганск это один разговор, учитывая спецоперацию. Уместно ли в это же время поднимать вопрос по Южной Осетии?
А дело в том, что они просто живут давным-давно разделенные и видят, ну, коль скоро уже перестали оглядываться на некие, скажем, условности в виде западных стран или того же НАТО, вот они, наверное, и сочли, что для них сейчас это очень важный вопрос. Я считаю, что они вправе так вопрос ставить и вправе пройти референдум. И с точки зрения моей, как гражданина Российской Федерации, если жители Южной Осетии скажут, что они хотят быть в составе России, если этот вопрос будет поднят на уровне Государственной Думы, думаю, что вся наша фракция поддержит это решение Южной Осетии.
Но одно дело как гражданин, другое дело как политик. Не обострится ли ситуация на грузинском направлении, и это потребует отвлечения сил от украинского?
Ничего не потребует, потому что 2008 год никто не забыл, я надеюсь. Да, поэтому Южная Осетия независимое государство, как и Абхазия. И если Южная Осетия считает необходимым граждане этой страны войти в состав Российской Федерации, это дело южных осетин и не более кого. Поэтому здесь никакого отвлечения, никаких сил никуда не будет.
Сергей Миронов сегодня у нас в прямом эфире, председатель партии, руководитель фракции «Справедливая Россия за правду» в Государственной Думе. СМС-портал для ваших вопросов, сообщений можно писать через Телеграм, можно звонить 7373948. Вот Михаил Три Семерки обращает ваше внимание на сегодняшние новости из-под Белгорода. Удар по нефтебазе. Он говорит, получается, что спецоперация переходит в другую фазу. Он использует слово, которое у нас не принято говорить с точки зрения Роскомнадзора, но все-таки... С вашей точки зрения, что это сегодня произошло в Белгороде и какие юридические последствия могут быть?
Ну, я бы не говорил ни о какой другой фазе. То, что пытаются огрызаться, это совершенно очевидно. Хотят нанести урон на нашей территории. А сейчас очень много разговоров о том, как же так, где наше ПВО, где граница в замке. Но дело в том, что вертолет, как низколетящая цель, она может быть практически неуязвима для всех радаров, я это просто знаю, не понаслышке. Но то, что здесь ухо-то нужно держать востро, я сегодня сказал, что, наверное, имеет смысл при граничных с Украиной территориях ввести особое положение, потому что, ну, просто жизнь заставляет. То там мины перелетали, теперь вот вертолеты перелетели. Конечно, здесь необходимо немножко переформатировать абсолютно нынешнюю ситуацию именно в приграничных регионах с Украиной. И думаю, что то, что сегодня произошло, дает повод для того, чтобы действительно задуматься об этом. То, что такие вещи, к сожалению, возможны с точки зрения возможностей военной техники и вертолетов, к сожалению, это правда, все военные люди это знают, но то, что здесь должен быть абсолютно адекватный ответ, и в том числе, что нужно быть готовым к этому, Очень скоро идет специальная военная операция, и желание показать, я представляю, какие сейчас там радостные картинки показывают, да, собственно, я это уже и видел, да, ну, пускай ликуют, только, как в таких случаях говорят, не надо радоваться слишком рано.
Про череду референдумов спрашивает 435-й. Вот вы сказали про Луганск, Донецк, Южную Осетию. Это довольно часто повторяющийся вопрос. А российский народ надо спрашивать на референдуме про эти референдумы?
С точки зрения закона, существующей конституции, если поступает такая заявка, то решение принимает Федеральное собрание, а Федеральное собрание избирается российским народом. И в этой связи власть не только законодательная, но и представительная. И референдума проводить в Российской Федерации не надо. Для этого есть как раз власть представительная.
Следующая тема. Указ Путина, который начинает сегодня действовать, как его по-простому называют, газ за рубли. Я, насколько понимаю, вы поддерживаете это решение. Вы сказали, что это конец монополии Запада на финансовое оружие. Поясните, с вашей точки зрения, почему это эффективное оружие, конец монополии и так далее?
Ну, мы об этом говорили давно. И то, что президент сейчас принял такое решение, абсолютно правильно. Я уже сказал, что газ – это замечательно, но давайте посмотрим и на нефть, на наши минеральные удобрения, на другие природные ресурсы, потому что мы должны беречь свой рубль. Центробанк, к сожалению, это, мягко говоря, не очень эффективно делает, мы это видим, и защищать свой экономический суверенитет. И в этой связи, когда господин Шольц говорит, да нет, никогда мы не будем покупать газ за рубли, это он говорит первые разы, а потом же говорит, да, мы все равно не будем, но на всякий случай давайте посмотрим, а какие-то там условия-то, как все это может быть происходить. Поживем, увидим. То, что если не будут покупать за рубли, ну, известный сюжет, который сейчас показывают везде в социальных сетях из кинофильма «Бриллиантовая рука», ну, тогда газ отключим, да, и все. Потому что быстро российский газ заменить в Европе нечем, это совершенно очевидно. А потом, пускай нынешние политики европейские думают о предстоящих выборах, потому что их электорат, мягко говоря, уже не рад. А если еще начнет мерзнуть и начнет вообще отключаться от потребления газа, но это будет у них будут большие проблемы. Поэтому решение правильное, стратегическое, очень взвешенное с точки зрения защиты наших национальных интересов. Теперь слово за нашими партнерами, так называемые. Если им зазорно покупать у нас рубли, ну тогда пускай мерзнут, пускай потом решают свои электоральные проблемы со своими избирателями.
Подождите, но вот вы сказали, что пусть покупают у нас рубли. Рафаэль обращает внимание, ведь уже появились какие-то первые объяснения, как это может быть, но ведь это будет не покупкой рублей. «Газпром», пишет Рафаэль, «конвертирует валюту на биржу». Вот весь закон. То есть они даже рубли-то не должны будут покупать?
На самом деле здесь есть несколько механизмов, включая действительно оплата, пускай это будет, естественно, всегда по безналичному, но с учетом по курсу рубля, и здесь то, что это решение в конечном итоге приведет к укреплению нашей национальной валюты, для меня совершенно очевидно. И то, что действительно монополия доллара как мировой валюты пошатнула сейчас, пока она еще стоит, но пошатнула 100%. И если вы посмотрите на реакцию Соединенных Штатов Америки, они обескуражены. Потому что вот такого шага от нашей страны они не ждали, точно так же, как и не ждала Европа и Евросоюз. Поэтому я считаю, что механизмы и чисто технологические вещи, они будут решаться по-разному. Но в любом случае, вот этот шаг приведет к тому, что курс рубля будет укрепляться.
Нет, а курс рубля, мы это видим уже, что укрепляется. Просто непонятная история. Что это такое за конец монополии на финансовое оружие, в рамках которого они как платили евро, так и будут платить евро. То есть для них, по сути, ничего вроде как не поменяется.
Да нет, меняется. Дело в том, что те механизмы, которые сейчас говорят, я читал несколько различных предложений, которые сейчас прорабатываются с «Газпромом». Там есть вариант, где прямо будут закупать рубли по безналу, и только потом будет перерасчет являться. Есть другие механизмы, но в любом случае это уже не будет покупка за валюту либо евро, либо доллар. Для нас это самое главное. Поэтому хорошо. В конечном итоге это реально будет покупка за рубли.
Хорошо, тогда вот капитан Улитка, так человек себя называет, пишет, ну, допустим, они все-таки откажутся. Они подумают о своих избирателях, а, все, отказались. А кому газ тогда будем продавать? Мы в деньгах не потеряем.
А вот знаете, я вам сейчас скажу одну интересную вещь. В нашей богатой углеводородами стране, в том числе газом, 1/3 всех населенных пунктов без газа сейчас. И вот вам, пожалуйста, давайте. Но я уж не говорю о том, что покупатели найдутся. И не только в юго-восточной части нашей планеты, и в других местах найдутся покупатели газа. Газ очень нужен. Но здесь я бы считал очень важным не забыть про нас самих. Про то, что в 21 веке... 22-й год на дворе, а у нас 1/3 населенных пунктов на территории России не газифицировано. Вот где газ очень нужен и давным-давно нужен. Но, кстати, не могу не сказать, что я в целом предлагаю сейчас пересмотреть все внутренние цены на все энергоносители, и на электроэнергию, и на бензин, и на дизель, и на газ, конечно, потому что вот сейчас, не глядя на все эти пресловутые так называемые нормы Всемирной торговой организации, с которой давным-давно нам нужно было выйти и вступать нам туда было не нужно, это наша точка зрения, наша партия. Так вот сейчас самое время пересмотреть и сделать конкурентоспособными нашу экономику и самое главное действительно сделать более комфортной с точки зрения затрат жизнь граждан нашей страны.
Подождите, раз вы упомянули свое предложение о снижении внутренних цен, в том числе на бензин. Как вы себе это представляете? И сколько, с вашей точки зрения, должен стоить бензин? Ведь вы об этом говорите.
Я не берусь говорить о конкретной цене, но то, что сейчас, вы же помните, у нас нефть то дорожала, то дешевела. Бензин всегда только дорожал. Потому что совершенно очевидно, все гонялись за прибылями, и мало думая о наших гражданах, и мало думая, в том числе с точки зрения рыночной экономики, о том самом ценообразовании. Главное получить прибыль. В этой связи я абсолютно уверен, что государственное регулирование товаров первой необходимости, будь то продукты питания, а я считаю, что энергоресурсы тоже товары первой необходимости, это сейчас норма, коль скоро у нас мобилизационная экономика в рамках экономической войны, но тогда давайте пересматривать и все эти либеральные идеи и главенствование его величества рынка, который якобы своей невидимой рукой там что-то где-то должен был расставить, все убедились, что это не работает. И особенно в условиях таких, даже не то что санкций, а реальной экономической войны против нашей страны. Поэтому все это можно делать в пользу для страны и в пользу для наших граждан.
Подождите, но регулирование цен, ведь в советское время еще нам говорили, все это регулирование цен ровно и приводит к дефициту товаров. Нам этого ждать, что ли?
Это приводит тогда, когда не умеют действительно считать, что необходимо, в каких пропорциях, и что в результате мы получим. Сегодня все это считается очень хорошо, и на самом деле я абсолютно убежден, что для того, чтобы ликвидировать вот эти спекулятивные эксцессы, там, будь то сахаром, будь еще с чем-то, государственное регулирование может. Я не устаю приводить конкретный пример, как в свое время Кобылкин, который сейчас мой коллега по Госдуме, Дмитрий Николаевич Кобылкин, когда он был губернатором Ямала, это было 5 лет назад, когда был очередной кризис, или, может, немножко больше, и он ввел норму, максимальная торговая наценка на товары первой необходимости продуктовые 15% для торговых сетей. Торговые сети тут же убрали все эти продукты с полок, он их позвал, дал им 24 часа на возвращение по тем ценам, по которым он сказал, на полке, либо он изгоняет их с территории Ямала. Все продукты вернулись, и оказалось, что, оказывается, с оборота-то торговать тоже можно, несмотря на незадранные цены, но, тем не менее, люди это каждый день это покупают, и все, как миленькие, все это сделали. Здесь главное политическая воля. И вот этого, к сожалению, до последнего времени очень часто у нас не хватало.
Вот вы говорите, люди как миленькие это покупают, а вот страны как миленькие, как выясняется, ну, пока, во всяком случае, этого, в данном случае, газа не покупают. Вы сказали, их можно тогда склонить к бартеру, это из другого интервью. Что вы имеете в виду? То есть, реально, нефть в обмен на продовольствие, как это было?
На самом деле, не только продовольствие. Продовольствия, кстати, у нас хватает. Но на самом деле нам нужны многие вещи, пока мы полностью не научимся сами это делать. Кстати, много уже умеем, и сейчас это пойдет быстрее. И в этой связи понятно, что бартер – это не самая логичная и не самая эффективная структура, но в конечном итоге почему бы и нет в этих условиях не подумать о том, что если вам нужен газ, вы не хотите за рубли, но тогда давайте за определенные товары, которые нам нужны. А уж что нам нужно, я не сомневаюсь, что правительство знает. Более того, недавно мы встречались с председателем правительства и с ключевыми вице-премьерами. Там действительно знают, что у нас, где нам необходимо пока то, что мы сами еще не производим.
Но смотрите, можно, допустим, договориться об обмене на продовольствие, на какие-то нужные товары, но вот Рафаэль говорит, технологии-то все равно никто не даст.
Технологии, здесь совершенно очевидно, что те самые так называемые критические технологии, многие технологии у нас уже по факту есть. Технологии, в том числе, связанные с тем, что все-таки наш оборонный промышленный, военно-промышленный комплекс работает очень эффективно. Другое дело, что многие из этих технологий на гражданский сектор не распространялись. Сейчас самое время это делать, но здесь есть еще один маленький момент. Коль скоро на нас весь мир ополчился, давайте мы забудем о всех правилах ВТО, потому что война так война. И если у нас сегодня на территории страны есть уже те или иные технологии, есть те или иные образцы продуктов, но мы видели, как Китай десятилетиями, не стесняясь, брал те или иные образцы, разбирал до винтика, потом собирал свое, делает и абсолютно ему все равно. То же самое мы можем делать, более того, я знаю, что этот процесс уже начался, в том числе в авиационной промышленности, и правильно, верной дорогой идем, товарищи.
Но вы так говорите, как будто бы вы уверены в том, что вот в конце этой верной дороги однозначная победа, вы уверены?
Абсолютно. Дело в том, что Россию никто никогда не побеждал и не победит. Ни на поле боя, ни экономически. Дело в том, что ведь главный расчет всех этих санкций, мы же видим, что они в растерянности, они видят, что не сработало. Ведь они ожидали возмущения людей, которые фуагро не получат или еще что-то, и будут требовать там чего-то. Народ платился. Вот только сегодня опубликованы месячные данные трех ведущих социологических компании, у них какие-то расхождения, но в целом-то мы видим, президента поддерживают, действия, специальную военную операцию поддерживают, действия правительства поддерживают. Да, непросто, все понимают, что легко не будет, но все уверены в том, что наше дело правое, мы победим. И в этой связи я не сомневаюсь, что в конце, как вы сказали, у нас все будет хорошо.
Разрешите вопрос гостю от дорожников, тем временем пишет нам Сергей. А когда мы увидим дешевый битум? Почему цена на отечественную, очевидно, продукцию выросла в два раза с 2020 года?
А вот здесь очень правильный вопрос. А здесь спящая федеральная антимонопольная служба, такая спящая царевна, которую давным-давно растолкать нужно. Я уже сказал, что, послушайте, ведь одно дело, когда федеральная антимонопольная служба, опять исповедуя эти замечательные принципы рынка, следила за тем, чтобы не было монополистов. Ребята, давайте теперь делаем прообраз ОБХСС. Давайте мы будем бить по рукам спекулянтов. Мы же видим, что многие в тот же сахар, сахар полным-полно на складах, придержали, потому что цены-то взлетят, хочется получить прибыль. Перебьетесь, ребята. И здесь нужно полностью перестраивать работу той же самой федеральной антимонопольной службы. И у них есть рычаги, в том числе у правоохранителей есть рычаги. Я думаю, что здесь уже нужно следить не за монополией, либо сговором, а просто реально следить, чтобы спекулянты не торжествовали. Нужно четко их наказывать и разбираться, можно даже сказать, по законам военного времени.
Подождите, все-таки, как это, военного времени нет, а законы возможны? У нас, правда, только 20 секунд. Вы реально допускаете возможность таких законов?
Я допускаю, что сегодня для того, чтобы стабилизировать цены на рынке, в том числе продуктов, необходимо государству включать весь свой ресурс. И я вас уверяю, что этот ресурс есть.
Сергей Миронов сегодня с нами в прямом эфире, председатель партии и руководитель фракции «Справедливая Россия за правду» в Государственной Думе. Это программа «Умные парни». Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. «Умные парни».
Продолжаем. Радиостанция «Говорит Москва», YouTube-канал «Говорит Москва», ВКонтакте можно смотреть трансляцию, прямая трансляция. С нами сегодня на связи Сергей Миронов, он председатель партии, руководитель фракции «Справедливая Россия» за правду в Государственной Думе. Меня зовут Юрий Будкин, мы продолжаем. Вы можете писать через СМС-портал, через Телеграм, можете звонить 7373948. Но вопросов много, не уверен, что мы сегодня успеем дойти до звонков, но попробуем. Вы говорили до новостей про военное время, про то, что, с вашей точки зрения, мягко говоря, не дорабатывает Федеральная антимонопольная служба, но я вот посмотрел, вы даже предлагали преобразовать ее в службу по борьбе со спекуляцией. Это серьезно?
Ну, я уже, собственно, об этом и говорил, потому что функции Федеральной антимонопольной службы, они хорошо работают в спокойное время, когда функционирует нормальный рынок, но надо все равно сказать, что явно не дорабатывало. Сколько лет мы говорили, что на рынке бензина совершенно очевидно, что есть картельный сговор. Редко-редко, когда вмешивалась Федеральная антимонопольная служба. А сегодня нужно перестраивать работу. И не случайно я вспомнил эту хорошо известную моему поколению аббревиатуру ОБХСС, отдел по борьбе с хозяйственными преступлениями Советского Союза. И в этой связи, конечно, совершенно другие задачи сейчас должны стоять перед антимонопольной службой.
Нет, ну вот смотрите, ОБХСС – это отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности. Социалистической. Но у нас сейчас капитализм, и Рафаэль пишет, спекуляции есть бизнес, иначе будет дефицит.
Ну, на самом деле, это плохой бизнес, если это чистая спекуляция. Да, и вот я пример привел сахар, но совершенно очевидно, что это дурь полная, когда склады забиты и выжидают, не выкладывают товары, не дают в сети для того, чтобы цена повысилась. Вот здесь государство обязано вмешиваться. И инструментарий государства – это как раз Федеральная антимонопольная служба, которую, с моей точки зрения, давным-давно нужно переформатировать для того, чтобы она мышей ловила, а не так, как сейчас, не спала.
То есть она должна заставлять продавать то, что ты не готов продавать, потому что оно
она
дороже.
Она должна регулировать. Она, если ты задержал товар, который на полках отсутствует, а у тебя на складах есть, ты обязан это туда поставить. Более того, я абсолютно убежден, что на определенный перечень продуктов питания, которые люди покупают каждый день, правительство должно установить максимальные торговые наценки. В любой торговой точке, будь тут маленький ларек или торговая крупная сеть.
Еще раз, вы говорите не про цены, а про наценку.
Я говорю, что так как отпускные цены, они нормальные, производители продают, ведь все накрутки идут именно на этапе ритейлера, то есть когда идет поставка продукции в торговой сети. Ну, во-первых, здесь я не могу не сказать о так называемой маркетинговой ставке. Да, потому что за поставку продуктов в торговой сети они, поставщики продукции, вносят деньги просто за то, чтобы их товар там присутствовал. И иногда это до 15%. Вот я считаю, антимонопольная служба давным-давно должна была сказать: ребята, давайте-ка умерим пыл у торговых сетей, и давайте пускай делают наценку торговую, но без этой, которая 15% иногда, ну где-то 5%, где-то 7%. А я знаю, что на некоторые товары до 15%. Так вот в этой связи это, в конце концов, в розничной цене будет, и люди переплачивают за большие аппетиты тех же самых продавцов, уже не производителей продуктов питания, а именно продавцов.
Но вы говорите о торговых сетях, как будто бы они есть главное зло, но именно в торговых сетях, в отличие от несетевых магазинов, обычно цены пониже.
Дело в том, что когда я читал, что торговые сети добровольно говорят, вот мы сейчас поставим цены такие-то, я сразу сказал: ребята, не надо обольщаться. Сейчас они поставили, через две недели они скажут: ребята, что-то нам тоскливо стало, прибыли мало, поэтому мы все это изменим. Я абсолютно убежден, что государственное регулирование должно быть. Должно регулировать, прежде всего, на перечень продуктов питания, которые люди покупают каждый день, государство обязано вмешиваться. Я в этом абсолютно убежден.
Так, а еще вы предложили, это тоже на днях я посмотрел, в очередной раз, насколько понимаю, отменить пенсионную реформу. Вы надеетесь на то, что это действительно будет сделано?
Я очень на это надеюсь, потому что вот сегодня такой шаг очень четко показал бы гражданам нашей страны, что государство думает о них. Сегодня мобилизация идет населения. Я уже говорил, народ поддерживает президента, поддерживает его. Послушайте, ну дайте народу покажите, что вы думаете о них. Потому что, как я говорил, в 2018 году, когда шла так называемая пенсионная реформа, не было ни тогда и ни сейчас ни социальных, ни экономических, ни тем более политических оснований для введения повышенного пенсионного возраста. Нет их. Ну, послушайте, я просто назову две цифры. 350 миллиардов рублей не хватало в пенсионном фонде. С трибуны Госдумы говорил господин там Силанов и председатель пенсионного фонда при принятии этого закона. А ничего себе, что мы каждый год до 6 триллионов рублей в пенсионный фонд передаем из бюджета. Так, ребята, 6 триллионов или 350 миллиардов? Давайте дурака не валять. Пенсионное обеспечение – это задача государства. Это обязанность государства. Пенсионный фонд вообще не нужен, я давно об этом говорил, как ненужная прослойка. И в этой связи, вот сейчас, с моей точки зрения, было бы очень четко подан сигнал нашим гражданам. Народ, значит, вы поддерживаете президента, власть понимает, что вам тяжело, сколько сейчас без работы, что сейчас мыкаются так называемые предпенсионеры, которым еще до пенсии остается сколько-то лет, их никто на работу не берет, а сейчас, тем более, еще больше будет без работы. Так давайте мы возьмем и сделаем честно и справедливо. Отменим этот пенсионный возраст, вернем для женщин 55, для мужчин 60. И я абсолютно убежден, что в ближайшем будущем мы теряные подвижки в этом направлении увидим, потому что это справедливо. Этого ждут люди. Вот люди, они, видите, сплотили, все, готовы терпеть. Но дайте, покажите, что вы думаете о людях. Не о банках, которым давайте очередные триллионы, которые вон ручку протянули, Сбербанк, ВТБ. Ой, мы бедненькие, у нас что-то тут плохо с прибылями, как бы нам государство помочь? Перебьетесь, да, потому что людям тяжело, но не банкам. И в этой связи вот такой сигнал, ведь по деньгам это ерунда, это на бюджете абсолютно никак не скажется. Но это такой был мощный моральный сигнал для людей, что сегодня требуется и нуждается в поддержке граждан нашей страны. Не бизнес, который тоже нужно, конечно, поддерживать, но прежде всего граждан нашей великой страны. Когда такие условия непростые, когда люди думают, а что завтра, а какие будут цены, а что будет с работой. И людей очень волнует. Да, они поддерживают президента, они поддерживают власть. Но дайте им возможность чувствовать уверенность в завтрашнем дне. И вот такой, я бы сказал, это даже не экономический, это политический шаг. Отмена той самой злостной пенсионной реформы, это было бы абсолютно правильно. И люди бы очень четко бы уловили этот сигнал, что да, мы должны решать задачи и по специальной военной операции, мы в условиях очень большого давления в виде санкций, но про нас не забывают, про нас думают государство и президент. Вот это будет абсолютно правильно.
Подождите, но если отменить это, то вот вам уже, пока вы говорили, Алексей пишет, а пусть тогда вообще все долги гражданам прощают, кредиты, ЖКХ, вот это будет поддержка государства?
На самом деле хорошая идея, и по кредитной амнистии мы говорили, только не все долги, а вот эти накрутки, особенно через так называемые микрофинансовые организации. Человек брал 5 тысяч или 10 тысяч до получки или до пенсии, а ему сейчас накрутили уже 100 тысяч, 150 тысяч, 200 тысяч. Это проценты злотых поберутся. И мы говорим, вот сейчас вот как раз для таких, пускай вот тело долго, пускай вернет, да он уже давно-давно вернул. Да? А вот эти все накрутки, проценты, конечно, можно простить. Точно так же, кстати, как и нашему бизнесу, потому что у них тоже очень огромные идут накрутки. И вот то, что я премьеру на встрече с ним сказал, что не только кредитные каникулы, да, временная отсрочка, но давайте подумаем и о кредитной амнистии, это было абсолютно справедливо. Я уж не говорю о том, что эти самые микрофинансовые организации давным-давно нужно запретить, потому что это просто самое гнусное ростовщичество. Да, и когда пытаются их в рамках поставить, их запредельные желания никто в рамки никакие поставить, их просто нужно ликвидировать.
Добрый день, Сергей Михайлович, пишет Оля. Это смс-сообщение пришло. Почему так много популярных людей и чиновников имеют у нас двойное гражданство? Каждый день публикуют фото из Дубая, Израиля, Армении, Грузии. Ваше отношение к этому каково?
Ну, скажем так, в самом двойном гражданстве вроде ничего плохого нету. Но если ты частное лицо, а вот если ты государев-человек, если ты работаешь в государственной власти, я думаю, здесь нужно определяться. Либо у тебя одно гражданство российское, и ты служишь родине, либо ты имеешь запасной аэродром, но тогда уходи с должности, уходи с занимаемой положение какой-то должности и будь честен сам собой. Поэтому с точки зрения рядовых граждан я считаю, что Но это абсолютно нормально, ничего страшного нет. У кого-то дети живут там или еще что-то, и им интересно иметь такое двойное гражданство. А вот те, кто как запасной аэродромщик себе приготовил, в том числе иногда купил это гражданство, называя вещи своими именами, делая инвестиции в ту или иную страну, как, например, кипрское иногда гражданство получает. Вот здесь, ребята, давайте определяйтесь. Я считаю, что было правильно и честно.
Но подождите, все-таки чиновник или любой бюджетник? Вот сегодня Володин, спикер Государственной Думы, говорил, насколько я понимаю, даже о руководителях любых бюджетных учреждений на уровне культуры, образования, здравоохранения и даже других сфер.
Ну, дело в том, что это же бюджетная сфера, это же все чиновники. Да, это все люди, которые, государевы люди, кто занимается бюджетом. Одно дело, если ты просто вот частное лицо, даже если ты там, человек, который не занимаешь никаких должностей. Но мне кажется, совсем запрещать это было бы неправильно, потому что жизнь такая разная, у каждого свои семейные обстоятельства. Но для людей, занимающих любые должности, будь то сфера культуры или там, в науке, либо еще где-то, и получающие бюджетные государственные деньги, мне кажется, совершенно очевидно, нужно иметь только одно гражданство, гражданство Российской Федерации.
Любые должности, то есть не только руководящие.
Ну, я имею в виду, что те, кто работает в системе, но смотрите, учителя.
Да.
Но зачем нам требовать от учителей, чтобы они обязательно имели только российское гражданство? Да? Еще раз говорю, я же знаю, я получаю каждый день огромную почту. Я просто знаю, какие жизненные, семейные ситуации бывают, и когда люди получили второе гражданство не из-за того, что они думают, а, может быть, я когда-нибудь туда уеду, они не собираются туда ехать, а потому что целый ряд обстоятельств привел к тому, что им так нужно. Слушайте, ну вот, например, на той же Украине, в той же Молдавии, в тех же там Армении, многие корнями оттуда, у них там у кого-то жилье осталось еще в детстве, где они там родились, и, естественно, им хотелось иметь в том числе второе гражданство. Я не говорю про тех, кто там американское и так далее, дети там учатся или еще что-то. Самые частные жизненные ситуации бывают, это абсолютно нормально. Но если ты идешь на какую-то руководящую должность, то есть ты становишься чиновником, ну, или даже просто служащим государственным, ну тогда здесь определяйся. Мне
хорошо, кажется, это про второе гражданство. Теперь то, о чем говорил Володин. Он ведь не про второе гражданство говорил, а по поводу отношения людей, работающих за бюджет или на бюджетных должностях, к тому, что сейчас называется специальной военной операцией. А тут как?
Ну, здесь я уже, когда был у председателя правительства, высказался, почему вообще министр культуры не слышно. Да, где вот ее четкая позиция, когда, ну, как в народе говорят, наших бьют, когда там Гергиева, значит, сняли, запретили ему руководить оркестром, когда другие деятели культуры подвергаются, прямо скажем, гонениям, просто за то, что они граждане России. И мне удивительно, ну, премьер сказал, и Татьяна Сенголиков сказала, нет, она там защищает, она бьется. Ну, слушай, ну покажите мне это. Вот я регулярно смотрю, у меня он «Россия-24» круглые сутки практически включено, да. Я ни разу не видел, что вот Ольга Борисовна сказала, вот я там вот, не дам в обиду никого. Более того, хотелось бы услышать в том числе и от многих министров, и, кстати, от губернаторов, вообще тоже такую четкую позицию. Вот я поддерживаю президента, я поддерживаю специальную военную операцию, я считаю, что это правильно. Многие как-то говорят, вот я тут хозяйством занимаюсь, мне тут нужно решать всякие проблемы. Надо решать. Но ты позицию-то заяви. Ты же у себя в регионе руководитель, на тебя люди смотрят, народ смотрит. Ты как-то определись тоже. Многие говорят, да нет, я же всей душой за. Ну так это сделай это публично. Сделай, чтобы это было видно, чтобы все понимали.
Ну то есть, а если против, тогда он не может дальше работать?
А я считаю, что если против, он не должен сегодня работать, это 100%, занимая, получая деньги от государства и работать, тем более, если он против, значит, он против государства, против той политики, которую государство проводит. Но тогда определяйся, тогда, значит, уходи с должности, не получай деньги, значит, сам определяйся, что тебе дальше делать. Но так нельзя. Если ты здесь с государством, с народом, но займи позицию и объяви о ней публично.
Вы сказали, что у вас чуть ли не круглосуточно показывает «Россия-24». Вы доверяете этой информации?
Дело в том, что я информацию получаю из самых разных источников. Ну, кстати, вот с точки зрения проведения специальной военной операции, у меня есть источники, в том числе прямо с передовой. Я всю информацию получаю в полном объеме. Война – это всегда страшно. Я в свое время служил в воздушных десантных войсках. У меня по этой линии очень много друзей и в действующей армии есть. Но с точки зрения России 24, я всегда на работе, у меня, я иногда без звука, если нужно, я включаю, потому что работа, звонки. И дома у меня тоже Россия 24 включена. Я привык к этому телеканалу. Я умею определить, где немножко, скажем так, в чем-то кто-то перебирает. У меня всегда есть альтернативная возможность получить дополнительную информацию. Но в целом мне нравится подача информации, информация правдивая и информация четкая на России 24. Я этому каналу вполне доверяю.
Еще про учителей вы тоже уже упоминали, но есть и другие проблемы с учителями. Вы наверняка в новостях видели это сообщение про учительницу из Пензы, которая стала фигуранткой дела о фейках про вооруженные силы за то, что она поговорила с ученицами, а она рассказала, о чем поговорила с ними учительница. Это не преувеличение, это не то, что называется перебор в данном случае.
Ну, давайте здесь, я знаю эту новость. Ну, во-первых, честно говоря, печально, если педагог, от которого очень много зависит, свои личные точки зрения, тем более непроверенную информацию, как оказалось, разоблаченный фейк, она своим подопечным, ученицам передает как некую истину в последней инстанции, а для учениц, конечно, учительница – это такой царь и бог, да, то это, конечно, неправильное поведение. Там, конечно, возникает вопрос, значит, кто-то, судя по всему, из учениц, ну, наверное, записала, что ли, этот разговор, передала, как говорится, куда следует, но это уже другая тема. Здесь, конечно, нужно внимательно и учитывать все обстоятельства с точки зрения вот позиции педагога, даже если у нее какие-то есть свои убеждения, не надо эти убеждения, либо даже непроверенную информацию, тем более, транслировать для своих учеников. Я считаю, что действие неправильно. Насколько необходимо применять закон по фейкам, ну, я уверен, что разберутся, не думаю, что здесь нужно прямо такие считать, что она приступила уж закон и там наносит какой-то вред. Я думаю, уверен, что разберутся. Но с точки зрения поведения самого педагога у меня вызывает, конечно, вопрос. Зачем она это делает, зачем она транслирует, тем более непроверенную информацию, для школьников.
Но все-таки возвращаясь к этой истории, закон о фейках так или иначе касается частных разговоров или это не частный разговор?
Ну, здесь-то получается в том-то дело, что это не совсем частный разговор, потому что она учитель, да, и она своим подопечным, своим ученикам, значит, ну, называя вещи своими именами, ну, в определенной степени внушает или доводит, или подводит их каким-то мыслям. Да, я считаю, что педагог это не должен делать. Не уверен, что именно этот педагог должна подпадать под какое-то там уголовное преследование. Да? То, что с точки зрения этики в отношении учителя с учениками она явно, сказать, приступила дозволенную грань, для меня очевидно. С точки зрения там, какого-то наказания для нее, для меня не очевидно, но, во-первых, потому что я не все знаю, нужно разбираться в конечном итоге. Но здесь все-таки я рассчитываю на здравый смысл, в том числе и правоохранительных органов, а вот уже педагогический коллектив сам должен посмотреть внимательно на такую ситуацию.
Про гражданство. Гражданин Российской Федерации Депардье сегодня, точнее вчера это было, вы наверняка тоже слышали, раскритиковал президента Путина и собирается давать концерты, ну не здесь, не на территории России, а там, и перечислять деньги пострадавшим украинцам. Это ведь тот случай, когда гражданство Российской Федерации приобретено, а не получено с рождением. Что думаете?
Но я напомню, как наш Жерар в 2013 году попросил российское гражданство. Я тогда сразу сказал, дело в том, что наша партия выступает давным-давно за прогрессивную шкалу подоходного налога. Мы считаем, что очень богатые люди должны не на 2% больше платить, как сейчас, с 1 января прошлого года, не 13%, как для тех, кто 15%, а могут платить и 25%. А ведь тогда во Франции в 2013 году повысили налог для тех, кто получает более 1 миллиона евро в год, с 41% аж до 75%. И господин Депардье решил, елки-палки, зачем же я буду платить такие деньги? Есть такая страна Россия, в которому он клялся в любви, и, кстати, президенту Путину, как он всех нас любит, и в этой связи получил гражданство. А теперь вот делает так. Но, Жерар, определяйся, возвращайся, наверное, во Францию, плати 75% своих налогов. Но если ты получил гражданство, ну, как-то задумайся, насколько это этично взять и как бы плюнуть в ту руку, которая тебе руку-то протянула. Но это дело самого Депардье. Но я, честно говоря, полыбался, когда это прочитал, потому что что-то мне подсказывало, что если человек получил гражданство из корыстных побуждений, а это действительно так, я в 13 году прямо про это говорил, наверное, это не самый лучший фундамент для того, чтобы быть гражданином страны.
Но ваши коллеги уже говорят о возможности лишать гражданства, или это не повод?
Ну, я думаю, что что-то мне подсказывает. Жерар, как такой великолепный, блестящий актер, эмоциональный, время расставит все по своим местам. Мы же видим, как меняется тональность даже западных газет, которые узнают о тех ужасах, которые творят военнослужащие, особенно из национальных батальонов на Украине с военнопленными, которые узнают очень многие удивительные вещи и начинают об этом писать наконец-то. Я думаю, что время все растает по своим местам. Не удивлюсь, если Жерар, а может быть даже уже не из-за того, что не хочет оплатить налог более высокий, а просто разобравшись, изменит свою точку зрения. Будем надеяться на это.
Программа «Умные парни». Сегодня с нами был председатель партии, руководитель фракции «Справедливая Россия за правду» в Госдуме Сергей Миронов. Я благодарю вас. Спасибо.
До свидания.